на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 11 сентября в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Предложение бывшего генсека НАТО оскорбило Грузию.
Да это же маразм предложить нам отказаться от Абхазии и Южной Осетии.
Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазии в течение 10 дней рассмотрит иск проигравшего кандидата во втором туре.
Штаб Алхаса Квициния обратился в Верховный суд Абхазии с иском о признании незаконности решения Центральной избирательной комиссии по итогам президентских выборов.
Самопровозглашенная Республика Южная Осетия озаботилась созданием собственной воинской структуры.
У Силависта показала, что Грузия на сегодняшний день и далее не собирается успокаиваться. Она продолжает иметь претензии на территории нашей республики.
Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Кэти Бочеришвили.
Памятные мероприятия по случаю 18-й годовщины терактов 11 сентября прошли в США. Сотни выживших и родственники погибших собрались в Нью-Йорке на месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. В память о погибших ровно 8 часов 46 минут, когда в северную башню комплекса врезался первый угнанный террористами самолет, объявили минуту молчания. Президент США Дональд Трамп провел минуту молчания в Белом доме. Затем он отправился на церемонию для семей погибших в результате атаки на Пентагон. Во время своего выступления Трамп пообещал продолжить военную операцию против радикального движения «Талибан». В начале сентября президент США прекратил переговоры с талибами после взрыва в Кабуле. Тогда погибли 12 человек, в том числе американский военный. Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за взрыв. Теракты 11 сентября 2001 года совершили 19 террористов, связанных с Аль-Каидой. Они захватили 4 пассажирских лайнера. 2 из них были направлены на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Минобороны в Вашингтоне. Еще один лайнер разбился неподалеку от города Шанксвилл в Пенсильвании в ходе попытки пассажиров и экипажа вернуть управление самолетом. Считается, что целью террористов, захвативших этот лайнер, был Капитолий или Белый дом. В терактах 11 сентября погибли почти 3000 человек, 6000 получили ранения. Апелляционный суд Шотландии признал незаконным решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента. Суд постановил, что это решение должно быть отменено. Однако окончательное слово в этом споре остается за Верховным судом Британии, передает BBC. Палата общин Великобритании ушла на перерыв 2 дня назад. Он должен продлиться до 14 октября. Оппоненты Джонсона считают, что премьер-министр таким образом хотел упростить себе задачу и добиться Брексита без сделки, без участия парламентариев. Тем не менее, оппонентам главы правительства еще до перерыва удалось провести законопроект, запрещающий Джонсону Брексит без сделки 31 октября. Если к этой дате Джонсон не сможет достичь договоренностей с Брюсселем, ему придется просить о новой отсрочке выхода из Евросоюза. Таким образом, какими будут последствия спора о законности при остановке работы парламента, пока не ясно. Верховный суд Британии рассмотрит вопрос 17 сентября.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Он вступит в силу 1 января 2020 года. Украинских депутатов смогут задерживать, арестовывать и привлекать к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады. Отмена депутатской неприкосновенности была одним из главных предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского. Ранее проект закона большинством голосов поддержал парламент Украины. Депутаты голосовали за версию документа, предложенную предыдущим украинским президентом Петром Порошенко. Прошлый созыв Верховной Рады, несмотря на обещания, этот законопроект так и не рассмотрел. Журналист Юрий Дудь на вручении премии журнала «Человек года» призвал коллег не молчать о политических репрессиях, полицейском беспределе и фальсификациях на выборах.
У меня есть просьба. Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут выкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать. Мне кажется, что молчание уже перестало быть спасительным берегом. Если ты молчишь, не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе.
Режиссер Кирилл Серебренников, победивший в номинации «Человек года», призвал считать людьми года всех тех, кто отстаивает гражданские права, бьется за справедливость и дает возможность жить в России здравому смыслу, порядочности, честности, надежде. Большая палата Европейского суда по правам человека сегодня провела слушание по делу «Украина против России», где в частности идет речь о нарушениях прав человека на аннексированном полуострове Крым. Речь идет о нарушении почти всех статей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Иск против России был подан Украиной в 2014 году. Москву обвиняют в нарушении права на жизнь, на запрещение пыток, на свободу и личную неприкосновенность. Свободу мысли, право на защиту собственности, образование и других статей Конвенции. Российские власти обвиняют в убийстве украинских военных, преследовании крымских татар, незаконной выдаче российского гражданства жителям полуострова, похищениях и препятствованию работе СМИ.
Спасибо. Новости представила Кетти Бачаришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В Грузии не стихает полемика по поводу высказывания бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. В ходе дискуссии на Тбилисской международной конференции он предложил грузинскому обществу рассмотреть один из вариантов вступления в НАТО с нераспространением пятой статьи Альянса на территории самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Слова Расмуссена вызвали громкий скандал. Представители Альянса патриотов решили там же опротестовать эту идею. Их утверждение о том, что устами Расмуссена глаголит Запад, который предлагает таким образом отказаться от Сухуми и Цхинвали, за один день сделали тему взрывной и самой обсуждаемой Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Да это же маразм предложить нам отказаться от Абхазии и Южной Осетии.
С утра сокрушался Георгий Ломи, лидер фракции «Альянс Патриотов», общаясь с представителями грузинских СМИ. С учетом нашего характера, они на эту тему даже дискуссию не должны предлагать. Разлетелись цитатами в соцсетях, агентствах и по телеканалам возмущение патриота Ломи. По его словам, бывший генсек НАТО Расмуссен все это затеял неспроста. Ему лучше известно, о чем говорят в Брюсселе. Зато «Альянсу Патриотов» лучше известно, что говорят в Москве, поэтому один из его лидеров не упустил возможность прочесть курс о необходимости прямого диалога с Россией и визитов в Кремль.
«Мы ездим в Россию, разговариваем с русскими о деоккупации, восстановлении отношений, но мы не говорим о продаже страны, признании Абхазии и Южной Осетии, что почему-то сегодня предлагают наши западные партнеры»,
сказал лидер фракции «Альянс патриотов» Георгий Ломи на пресс-конференции агентству Квира. Гипотетическая версия Расмуссена, как сам он это объяснил и как толкуют грузинские наблюдатели, это не распространение на Сухуми и Цхинвали пятой статьи Альянса о коллективной безопасности во избежание войны с Россией, если Тбилиси войдет в состав НАТО. Разумеется, до восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем. Такой вариант возмутил и оскорбил не только Альянс патриотов. «В случае вхождения в НАТО мы навсегда теряем Абхазию и Самочаблу», озаглавила свое заявление лидер Единой Грузии демократического движения Нино Бурджанадзе.
В Абхазии и в Самочабло стоят российские базы. Членство в НАТО означает размещение натовских баз на остальной территории Грузии. Что мы делаем? На нашей одной маленькой территории собираемся размещать военные силы двух противостоящих сторон?
Возмущается Нино Бурджанадзе. Вместо поисков альтернативных путей вхождения в НАТО, она предлагает единственный и верный, по ее мнению, путь. И он подразумевает поворот Грузии лицом не к Западу, а к северному соседу. Нино Бурджанадзе, как выясняется из ее заявления, надеялась, что прямым диалогом с Москвой займется президент Саломе Зурабишвили. Но Зурабишвили не оправдала надежды Бурджанадзе, которая теперь ждет того же от нового премьер-министра Георгия Гахария. Другой части грузинской оппозиции предложение Расмуссена о компромиссном членстве Грузии в НАТО пришлось по душе, говорит депутат от нацдвижения Саломе Самадашвили.
Этот подход ни в коем случае не подразумевает посягательство на территориальную целостность страны. То, что российская пропаганда и управляемые из Москвы политические силы стали так агрессивно критиковать эту идею, заставляет меня заключить, что вопрос нужно рассматривать очень серьезно. По этому поводу нет единой позиции среди членов НАТО. Поэтому мы сегодня должны начать консультации. Хотя не думаю, что в условиях правления сегодняшних властей такие консультации начнутся.
Представители нацдвижения Европейской Грузии считают, что Грузия сама должна лоббировать эту идею, но в грузинском МИДе так не считают. Решение не за нами, а за странами Альянса, пояснил представитель грузинского МИДа Владимир Константиниди. И как бы там ни было, в Тбилиси точно знают одно.
Альянс постоянно подтверждает приверженность к территориальной целостности Грузии в ее признанных международным сообществом границах. НАТО перманентно призывает Россию отказаться от признания так называемой независимости государств, регионов Грузии и вывести свои войска из территории Грузии.
Поддержать дискуссию на эту тему не пожелали в стане депутатов грузинской мечты. Те, кто были вынуждены прокомментировать слова Расмуссена, придерживались одинаковых мнений, похожих на месседж-бокс. А они заключались в напоминании о том, что Расмуссен – бывший глава НАТО, что такое предложение должно поступить от действующих лидеров Альянса и что вообще все это им в Брюсселе решили. Выдерживала свою речь в этом ключе и вице-спикер Тамар Чугошвили. Успокойтесь, угомонитесь. Обществу не нужно по этому вопросу волноваться и нервничать. Грузия делает все, чтобы совместимость со стандартами НАТО у нее была высокой. И соответствие этим стандартам у нас гораздо выше, чем у стран, которые впереди нас в политических переговорах по членству НАТО. Это признают все. Для нас приемлемо, чтобы Грузия стала членом НАТО в рамках территориальной целостности. Поэтому спекуляции на эту тему излишни. И не соответствует интересам страны. Большинство грузинских наблюдателей и представителей профильных НПО не против начать дискуссию на эту тему. А то, что власти говорят об этом без особого энтузиазма, способствует формированию мнения о том, что либо в грузинской мечте не до конца поняли, о чем идет речь, либо не хотят подобными разговорами вызывать раздражение Москвы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему за некруглым столом, за которым начали предложенную Андерсом Фог Расмуссеном дискуссию один из лидеров республиканской партии Ливан Берзинишвили и политолог Гия Абашидзе. С гостями беседует Вадим Дубнов.
Господин Расмуссен предложил Грузии начать полемику о возможном вступлении в НАТО без применения 5-й статьи Устава Альянса на территории Абхазии и Южной Осетии. А я предлагаю эту полемику начать прямо здесь, сейчас, между нами. Каково ваше отношение к этой идее, Батона Гия?
Идея очень интересная. Хочу прямо сказать, что я обеими руками за НАТО. Эта инициатива не новая, об этом говорил полтора года назад аналитик Heritage Foundation, на котором ответил официальный спецпредставитель НАТО господина Патурай, который счел эту идею несерьезным и опасным. Он сказал, что Альянс за то, чтобы Грузия со всеми своими территориями вошла в НАТО. Но лучше было бы, если эту инициативу прозвучал бы действующий генеральный секретарь НАТО, а не бывший. Мы пока еще не слышали официальный ответ от НАТО, но есть какие-то опасения, есть какие-то вопросы, которые наш большой медведь с севера может сделать с нашей маленькой Грузией, если у нас не будет очень жесткая и полнейшая поддержка с Запада.
Но вот все-таки предположим, что сделано такое предложение Грузии. Для вас, Батон Гия, это приемлемо вступить в НАТО без 5-й статьи для Абхазии и Южной Осетии?
Здесь надо учесть многие нюансы и многие оговорки. А что будет с этой ползучей оккупацией, бордеризацией? Потому что этот наш северный медведь каждый день какие-то там шаги предпринимает провокационные на оккупационной линии. Если будет консенсус Запада и очень такая сильная поддержка Грузии, конечно, Грузия пойдет это, но я этого пока не вижу со стороны официальных представителей и НАТО, членов Альянса.
А Батон Ливан, ваш коллега, господин Гия, уже упомянул, что это решение, предложение новое полтора года назад. И тогда я помню, что я беседовал с одним американским политологом Евгением Ромером, и он сказал, что вступать в НАТО без пятой статьи все равно, что выписывать чек без подписи. Как вы считаете, насколько может Грузия позволить себе взять такой чек?
Грузия должна вступить в НАТО именно с такой оговоркой, потому что других путей вроде не видно. Дело в том, что да, говорят, что это полтора года там назад уже прозвучало. Для меня это звучало 10 лет тому назад, когда мы сами предложили натовцам именно такую формулировку. Я сам присутствовал, я очень хорошо знаю, как относиться к этим вопросам господин Саакашвили. Гия Барамидзе, кстати, сегодня говорил, и он озвучил эту идею, что это он говорил в свое время. Так что мы говорили именно с Расмуссеном, когда он был генеральным секретарем, тогда Расмуссен сказал, что лично мне это подходит, но я не уверен, что другие будут согласны. Но то, что сейчас бывший секретарь, генеральный секретарь НАТО сказал это означает, что ситуация меняется. Это означает, что сейчас уже не те подходы. Так что нам уже предлагают дискутировать по поводу так сказать, технической части, потому что решение, что Грузия станет членом НАТО, принято. И сейчас мы подошли очень близко. Никогда с нами так не говорили. Грузия, конечно, осознает все вопросы, в том числе и вопросы, о которых господин Гия говорил, это вопросы по организации и так далее. Но Грузия в НАТО, даже с теми условиями, о которых мы с вами говорим, это все-таки защищенная страна, намного лучше может решать свои вопросы, в том числе и в Абхазии и в Осетии, чем Грузия без НАТО. Так что, конечно, я обеими руками за. Я абсолютно уверен, когда вопрос так станет, грузинское общество тоже скажет «да». Потому что мы знаем прецедент СРГ и ГДР, так что мы знаем, как такие вещи происходят, когда есть общее понимание. И я очень рад, что именно господин Расмуссен озвучил этот вопрос, хотя, конечно, в Грузии есть пророссийские силы, которые постарались переиначить. И говорят, что у Грузии отнимают Абхазию, Осетию. Никто не отнимает. Дело в том, только вопрос в том, где распространяется эта пятая статья. Совершенно так же, как в случае Германии. Так что я думаю, что это исторически верный подход.
А Батон Ливанович, можно поподробнее про отношение Саакашвили к этой идее 10 лет назад? Он был готов?
Да, но это было неофициально. Конечно, официально об этом не было объявлено, но я тоже сам присутствовал, когда Барамидзе об этом четко говорил, а он тогда представлял именно эту линию правительства. Он тогда был замминистра по интеграции с НАТО. И это был очень честный и открытый разговор, неформальный, конечно, но тогда это было ясно, что это единственный пока путь. Других путей мы не знаем. Или Грузия восстанавливает территориальную целостность, не знаем когда, и после вступает в НАТО. Я не уверен, что тогда такой страны может уже не быть даже, как Грузия. И может даже НАТО не быть, потому что мы не знаем, когда это произойдет. Или у нас появляется вот этот шанс, который самый практичный, нормальный. Не вижу тут я никаких таких больших опасностей. Мы контролируем какие-то определенные территории и не уверены, что можем даже это защитить собственными силами, а вступая в НАТО, мы получаем определенные гарантии.
Батон Гия, есть некоторые подозрения среди оппозиции, что грузинская мечта и грузинская власть заняла столь патриотичную позицию о том, что в НАТО можно входить только единой территории, на самом деле из-за того, что она просто не хочет раздражать Россию. И что на самом деле за этим патриотизмом скрывается, в общем, некая русофилия. Насколько имеет право на существование такие подозрения?
Я не разделяю эту мысль. А вчера и сегодня, да, официально сказали представители правящей партии, что Грузия войдет в целостность со своими всеми территориями в НАТО. Но у меня есть впечатление, что они ждут официального сигнала из Вашингтона или из Брюсселя. Если будут официальные чиновники из НАТО или из членов НАТО говорить об этом, естественно, а грузинская мечта и правительство об этом будет говорить.
Батон Ливан, вчера на конференции бывший посол Литвы в Соединенных Штатах Жигимантас Павильонис сказал, сказал Ира Мелинашвили, что предложил ей полюбить ее врагов, в данном случае Гию Бакерию, если она хочет оказаться в НАТО. Нет ли опасности, наоборот, получить после вместо этой дискуссии очередной политический кризис?
Я абсолютно уверен, что наш литовский друг не совсем правильно понимает позицию госпожи Мелинашвили, потому что госпожа Мелинашвили не то, что не полюбит Бакерию, она не полюбит НАТО, потому что госпожа Мелинашвили против НАТО. Госпожа Мелинашвили вообще-то ставленница России. Примерно 70% они точно знают, что Грузия должна попасть в НАТО. И я думаю, что уже правительство имеет карт-бланш решать, как именно вступать в НАТО. Не надо уже эти вопросы задавать обществу, потому что общество говорит в НАТО. Но пятая графа, конечно, будет работать только над теми территориями, которые контролируются Грузией. В ином случае это означает, что мы вступаем в НАТО и сразу начинаем войну. Я не уверен, что Расмуссен это просто так вольный стрелок. Это так не делается в НАТО. Я не знаю по поводу властей. Я не так уверен, как господин Дия. Особенно после этих ответов расплывчатых, которые мы получили, особенно от госпожи Чугушвили, я не ожидал. И в этом отношении я уверен, что будет давление над властями со стороны общества и оппозиции. Надо соглашаться.
То общество же последние десятилетия подогревается одновременно идеями о возвращении Абхазии и Южной Осетии и одновременно вступлении в НАТО. И вот сейчас как бы Расмуссен поставил это же самое общество перед выбором между этими двумя ожиданиями.
Я абсолютно уверен, что в нашем обществе прагматизм побеждает в этом плане. Мы хорошо понимаем, что НАТО – это реально. А то, что возвращение Абхазии и Осетии сегодня или завтра, это несерьезно, к сожалению. И я думаю, что мы все понимаем, что НАТО и есть путь возвращения. Потому что в НАТО мы станем гораздо богаче, гораздо интереснее, можем что-то предложить. И Абхазии, и Осетии. Больше, чем может предложить Россия.
А Батоноги, правильно я понимаю, что Расмуссен вольно или невольно фактически изменил саму внутриполитическую повестку грузинскую?
Да, согласен, и я разделяю мнение господина Ивана в том, что прагматизм, конечно, побеждает. Если это уже на повестке дня, так или иначе, неофициально, тогда уже наступает тот этап, когда наши власти должны спросить в столицах членов НАТО, как дела, господа, мы можем об этом диспутировать уже на официальном уровне.
А как вы думаете, ревизия пятой статьи, которую предлагает Расмуссен по отношению к Грузии, успокоит Россию?
Россия беспокоится, когда здесь идет военные учения каждым летом, и они активизируют эту бордеризацию и ползучую оккупацию. Я задаю такой вопрос. Не может ли Россия так очень провокационно повести себя, аннексировать, например, Осетию и сказать, давайте будем в Госдуме обсуждать вопрос единой Осетии. Потом скажут, вот давайте там казбеки тоже принадлежат в кавычках исторической Осетии и еще в Абхазии тоже. И в этом нам должны на высоком уровне помогать и поддержать западные лидеры.
А Батон Ливан, ну вот, мне кажется, Батон Агиев сформулировал серьезное отличие этой ситуации от ситуации с ФРГ и ГДР. А вы не боитесь, что Россия воспримет это как казус белли?
А для России казус белли не нужен. В данный момент мы не вступаем в НАТО, но они ведут себя так же, как видят всегда. И в этом отношении никаких изменений не будет. Они вступили в НАТО, они будут так вести себя, не вступив в НАТО, тем более они будут еще хуже будут вести себя. Знаете, по поводу Германии я с вами не согласен. Я хорошо помню, какие ответные действия после вступления ФРГ в НАТО Советский Союз проделал. И сколько людей он перебросил в ГДР, и чем, что там творилось и так далее. Но я абсолютно уверен, то, что сказал господин Ги, это все реально, конечно. Но несмотря на это, просто уверен, что Расмуссен не просто так это выбросил эту идею. Видимо, там какая-то готовность уже есть. И в этом плане они нам должны помочь, это верно. И они нам помогут. У нас очень интересные и очень ответственные друзья в НАТО. Я не думаю, что они нас вот так бросят на произвол судьбы.
Не может ли быть окончательной развязкой подобного подхода то, что Грузия уже точно будет уверена в своих границах, и эта уверенность будет достигнута путем фактической потери Абхазии и Южной Осетии навсегда?
Мы не можем потерять Абхазию и Осетию, потому что это не от нас зависит. Да, грузинское правительство могли, конечно, ошибиться в этом плане, но это не наш вопрос, это мировой вопрос. Потерять эти территории мы не можем. Это означает, что мир вообще рушится. Это означает, что ни одно государство не будет чувствовать себя стабильно, включая Соединенные Штаты и так далее, и так далее. По факту, конечно, они там действуют и это считают своей территорией, но они никогда не смогут это оформить. Это не Крым. Я должен вам напомнить, что Крым – это такой вопрос, который когда-то принадлежал тому, потом этому, потом тому, потом Хрущеву и так далее. То есть там еще есть какие-то оговорки. А в этом случае никаких оговорок нет. Это грузинская земля. И мы найдем, наверное, общий язык в свое время. Но я абсолютно уверен, что все эти угрозы и аннексии, они, да, могут, на бумаге могут они это делать, но в реальности они у нас этого не отнимут. И НАТО в этом плане только помощь, а не преграда. И НАТО нам не предлагает отказаться от этих территорий. Это неправда. Они говорят, что мы не будем начинать войну по поводу вот этих территорий. Но никто нам не говорит, чтобы отказаться от Абхазии и Осетии.
Это был наш «Некруглый стол». Гостями Вадима Дубнова за «Некруглым столом» были Гия Абашидзе и Леван Берзинишвили. Продолжаем нашу программу. 15-летнему мальчику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет. Причина тому – видео, распространенное в соцсетях, в котором молодой человек учит курить, предположительно, наркотическое вещество свою младшую сестру. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Молодой человек протягивает пластиковую бутылку, приспособленную предположительно для курения легких наркотиков, маленькой девочке. «Выпускай дым! Что ты делаешь? Не так нужно делать!» – слышен голос за кадром. Такое 18-секундное видео появилось в грузинском сегменте социальных сетей вчера вечером. Спустя некоторое время МВД Грузии посредством СМИ распространило заявление, в котором сказано:
следствием к этому моменту было установлено, что 10 сентября текущего года гражданин 2004 года рождения удал вдохнуть своей малолетней сестре из бутылки дым определенного вещества. Продолжаются интенсивные следственные мероприятия. Расследование проходит по третьей части статьи 272 Уголовного кодекса Грузии, подразумевающей наказание лица до 21 года за склонение к потреблению наркотических средств, предусматривающее наказание в виде лишения свободы от 6 до 10 лет.
Часть неправительственного сектора крайне негативно восприняла это заявление. Некоторые правозащитники считают, что в данном случае оба действующих лица жертвы. И подобное наказание может быть губительным для 15-летнего мальчика, говорит юрист НПО «Центр прав человека» Дмитрий Нозадзе.
Что мы получим, если посадим его в тюрьму? Исправим или получим человека, который формируется как еще более серьезный преступник? Да, подобные действия должны быть наказуемы, но наказание должно быть направлено на исправление ребенка, а не просто быть жестоким. Здесь есть и ответственность государства. Необходимо узнать, откуда он получил это, почему он начал это употреблять. В этом возрасте он, возможно, и не осознает, что делает. А что для этого делает государство? Что делает школа?
Ничего не делает, убежден специалист по борьбе с организованной преступностью Георгий Глонти. После декриминализации легких наркотиков в государстве не было предпринято ни одного шага для того, чтобы сократить количество потребителей. Декриминализация – болезненный процесс, за которым должны были последовать такие действия, как популяризация здорового образа жизни в информационной сфере, привлечение населения к занятиям физической культурой и, главное, разъяснение того, что наркотики вредны. Людей же оставили один на один с проблемой, говорит Глонти.
Ну, результаты как и положительные, в смысле, это меньше людей попадает в тюрьмы, меньше людей подвергаются репрессиям со стороны правоохранительных, меньше, так сказать, кладут в карман наркотик, чтобы потом привлечь к уголовной ответственности. Но, с другой стороны, вот есть такие факты. Это стало популярной культурой, люди уже не боятся, особенно молодежь, они потребляют эти наркотики.
Часто потребители переходят грань дозволенного, просто не осознавая, что совершают незаконные действия. И происходит это из-за недостатка необходимой информации в обществе. Чтобы снизить количество этих случаев, государство обязано начать информационную кампанию, а также создать центры реабилитации и психологической помощи, которые помогут избежать присуждения потребителям максимальных сроков наказания, считают многие правозащитники. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Кети Бачаришвили.
12 сентября Грузию посетит президент парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун вместе с парламентской делегацией НАТО. Об этом сообщает пресс-служба парламента Грузии. В рамках визита Мадлен Мун проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, спикером парламента Арчилом Талаквадзе и министром обороны Ираклием Гарибашвили. Запланированы встречи с председателем комитета по обороне и безопасности, главой постоянной делегации парламента Грузии в парламент Ассамблеи НАТО Ираклием Сесиашвили и председателем Комитета по внешним связям парламента Софией Кацарава. В парламенте Грузии состоятся встречи с членами Межпарламентского совета Грузия-НАТО, представителями парламентских фракций и парламентского большинства. Мадлен Мун встретится также с представителями неправительственных организаций. В рамках программы планируется посещение совместного центра учений и оценок НАТО Грузия. Президент парламентской ассамблеи также посетит линию разделения возле села Диди Хурвалети, передает агентство «Новости Грузии». Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия в течение 10 дней рассмотрит иск проигравшего во втором туре президентских выборов оппозиционера Алхаза Квициня об отмене результатов голосования. Об этом сообщили ТАСС в суде. В штабе оппозиционного кандидата сообщили, что Квициня подал заявление в суд с требованием отмены итогов голосования. Верховный суд поступила жалоба на ее рассмотрение. У нас есть 10 дней, сказала пресс-секретарь суда Элана Джопуа. По ее словам, информация по срокам и процедурам рассмотрения иска будет в течение дня опубликована на официальном сайте суда. В соответствии с законом о выборах главы республики, решение ЦИК об итогах выборов может быть обжаловано в Верховном суде в трехдневный срок. Со дня принятия решения суд принимает решение не позднее, чем 10-дневный срок со дня подачи жалобы. Презентация общественного движения соучредителя ТБС-банка Мамуки Хазарадзе состоится завтра в курортном местечке Анаклия на Черноморском побережье Грузии. Как сообщается, на мероприятии впервые будет официально объявлено название и цели организации. Новая общественная платформа объединяет успешных экономистов, юристов, бизнесменов, менеджеров, ученых, представителей творческой индустрии и других представителей гражданского общества, сообщили в пресс-службе движения, передает агентство IPN.
Спасибо. Новости представила Кети Бачаришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня во второй половине дня штаб кандидата в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Алхаза Квициня обратился в Верховный суд с иском о признании незаконности решения Центральной избирательной комиссии по итогам президентских выборов. О предыстории и сути этого иска рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Многие нынче в Абхазии, памятуя о предыдущих случаях поствыборной политической турбулентности, молили проведение перед вторым туром президентских выборов. Лишь бы был большой отрыв. Неважно, мол, кого от кого. Большого отрыва не случилось. Но и 1027 голосов избирателей, на которые Рауль Хаджимба опередил Алхаза Квициня, это не такая уж мизерная в масштабах Абхазии цифра. цифра на такое количество голосов у нас, результаты с помощью неких махинаций при их подсчете, как говорится, не натянешь. Но тут вмешалось другое роковое обстоятельство. Напомню, что это был первый в истории Абхазии опыт проведения второго тура президентских выборов. И вот буквально за 3 дня до него председатель ЦИК Республики Томаш Гогия сообщил в СМИ, что 19-я статья Конституционного закона о выборах президента Республики Абхазия вызвала в обществе различные толкования. Кроме того, в ЦИК поступили обращения от представителей кандидатов, также связанные с разным пониманием статьи. Дело в том, что в законе четко не прописано, как следует определять победителя во втором туре, а именно, можно ли считать победителем кандидата, избравшего просто большинство голосов, или же победитель должен набрать больше голосов, чем сумма бюллетеней за другого кандидата и против всех. После консультаций с представителями избирательных штабов было решено, победитель определяется простым большинством голосов. При этом Гогия подчеркнул, что право на обжалование решения Центральной избирательной комиссии остается. Уже после того, как грянул гром и разразился скандал в связи с этим решением ЦИК, то есть после второго тура выборов, я решил найти текст закона и вчитаться в его статью 19. Хотя в закон со дня его принятия парламентом много раз вносились изменения, в том числе в последний раз в апреле 2019 года, эта статья, судя по всему, остается до сих пор в своем первозданном виде. Вот нужный нам фрагмент из нее. Избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, подданных за кандидата, больше числа голосов, подданных против него, если в выборах приняли участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Конец цитаты. Если бы после слов «по отношению к другому кандидату» в приведенном тексте была бы поставлена точка, то все было предельно ясно, простое большинство. Но коль дальше идет продолжение, при условии, рассудил я, то значит законодатель хотел подчеркнуть, что голоса, подданные против кандидата, это голоса, набранные другим кандидатом, плюс голоса против всех. Иначе зачем тогда было нужно продолжать фразу? В чем логика? Но в таком случае уместно ли говорить о толковании? Это, по сути, внесение изменения в закон, и вносить его надо было на заседание сессии парламента, после чего не было бы и никаких попыток поставить результаты второго тура под сомнение. Впрочем, когда сегодня утром мы с одним приятелем начали обсуждать по телефону эту коллизию, он со мной заспорил. А что такое больше числа голосов, подданных против него? Конец цитаты. Я ответил, что если бы имелись в виду только голоса, подданные за его соперника, то зачем надо было во второй раз повторять ту же самую мысль той же самой фразе? Но согласился с ним, что да, при большом желании можно трактовать это положение и так, и этак. В любом случае, тут мы сошлись, фраза в законе слишком длинная, неуклюжая и нечеткая. Сегодня во второй половине дня штаб Алхаса Квициния обратился в Верховный суд Абхазии с иском о признании незаконности решения Центральной избирательной комиссии по итогам президентских выборов. Верховный суд обязан рассмотреть иск в течение 10 рабочих дней. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Две политические партии Абхазии, Форум народного единства и Апсны, сделали заявление о недопустимости разжигания межнациональной розни. После выборов в социальных сетях появились публикации, порочащие честь и достоинство граждан самопровозглашенной республики армянской национальности. У многих в абхазском обществе эти публикации вызывают справедливое возмущение. Тем не менее, руководитель армянской общины Галуста Трапезаняна беспокоит отсутствие реакции властей на подобные факты. С подробностями Елена Заводская.
Политическая партия «Апсны» выражает свое возмущение публикациями в социальных сетях, в которых на армянскую общину возлагается вина за проигрыш одного из кандидатов в выборах президента, выраженная в крайне оскорбительной форме. Члены партии «Апсны» заявляют: «Мы гордимся своим многонациональным народом. Обвинять и оскорблять кого-то из-за сделанного выбора – это попытка раскачать ситуацию, используя ксенофобскую и националистическую риторику. Конституция страны гарантирует всем ее гражданам, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности, права и свободы. Граждане армянской национальности, как и другие наши соотечественники, этим правом воспользовались, выполнив свой гражданский долг. При этом голосовали они за обоих кандидатов». С подобным заявлением выступила и партия «Форум народного единства Абхазии», члены которой тоже возмущены тем, что объектом нападок, надуманных и провокационных обвинений, как накануне выборов, так и после них, стали национальные общины Абхазии. Руководитель армянской общины Абхазии Галуст Трапезанян неоднократно обращался в государственные органы Абхазии с требованием положить конец провокациям, направленным против армянской общины и разжигающим национальную рознь. Однако результата это не дало.
Периодически эти моменты присутствуют. Раньше я реагировал и официально делал обращение. Но, к сожалению, почему-то не реагируется. Никто и никого не наказывает. Когда реагируешь и нету решения, то однозначно не понимаешь, почему это так происходит.
В Абхазии известен человек, который открыто и публично выражает агрессивные антиармянские настроения. Полтора года назад с ним уже был подобный инцидент. И Галуст Трапезанян говорит о том, что никто даже не пытается его урезонить.
Я тогда обращался и в службу государственной безопасности, в администрации президента, парламент, общественную палату по поводу того, что гражданин Абхазии Бати Джемал выступал, и вот эти листовки, и он не скрывал об этом. И последние вот эти тоже листовки, которые есть, это то же самое. Там и текст, и мысль, все. Но когда я встречался с министром внутренних дел и говорил, что если человек больной, инвалид войны, я готов полностью профинансировать его лечение. Но если человек больной на голову, то надо его соответствующие туда учреждения, где они должны находиться. Ну, видимо, кому-то это хочется, что периодически эти вопросы поднимать. Там затрагивают таких людей, которые инвалидами тоже войны стали, герои Абхазии. Так относиться, это уже кощунство.
Правоохранительные органы отказываются реагировать на публикации в социальных сетях. Они говорят, что им нужны факты. И Галуст Трапезанян такой факт привел.
Недавно везде и всюду был видеоролик, как избивают камнями инвалида тоже войны, слепого, 70-летнего человека. К нему обратились, это факт. Видео материал есть, спрашивают: ты кто? Он говорит: армянин. Ты воевал? Он говорит: да. Ты считаешь себя героем? Да. Ну, раз ты герой, значит, получи. Понимаете, если ты армянин, если за это наказуемо, так это вообще надо изолировать, надо.
Галуст Трапезанян уверен, что провоцировать национальную рознь крайне опасно для мира и стабильности в обществе. Армяне, как и другие национальности, живущие в Абхазии, любят ее и способствуют развитию. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия обсуждают возможность создания собственной воинской структуры в связи с обострением ситуации на разделительной линии у села Цнелиси. С такой инициативой выступил лидер партии НХАС Давид Санакоев. Аргументы выслушал Мурат Гукемухов.
Во вторник лидер партии НХАС Давид Санакоев выступил на парламентской сессии с предложением создания в республике собственной воинской структуры. В интервью «Эхо Кавказа» Давид Санакоев объяснил, почему он решил выступить с этой инициативой.
У села Виста показало, что Грузия на сегодняшний день и далее не собирается успокаиваться. Она продолжает иметь претензии на территории нашей республики. Они готовы идти на какие-то локальные конфликты. С другой стороны, в такие конфликты и вот в такие ситуации российские военнослужащие вмешиваться не могут. И поэтому нам самим необходимы силы и средства, которые бы решали эти вопросы. Ситуация у села Твист, ну или как Тнелись, показала, что у нас есть определенные пробелы в вопросах обеспечения безопасности. У нас на сегодняшний день, и меня в этом поддержали буквально все депутаты, недостаточно сил и средств, чтобы решать такие вопросы. Поэтому нам необходимы воинские подразделения, которые бы подчинялись непосредственно президенту республики.
Югосетинскую армию сократили по второму интеграционному договору с Россией, который был подписан в 2015 году. Инициатором документа выступил в ту пору спикер парламента Анатолий Бибилов. Если быть точнее, его спустили в Схинвал кураторы, а он взялся его провести, как инициативу партии «Единая Осетия». Единственным в руководстве республики, кто выступил против этого проекта, был в ту пору министр иностранных дел Давид Санакоев. Он сначала опубликовал проект, спущенный кураторами в социальных сетях, то есть, по сути, предал огласке его содержание, привлек общественное внимание, а затем опубликовал свой альтернативный проект, более выгодный Южной Осетии. Партия парламентского большинства предала его за это анафеме и потребовала отставки главы МИД. Кстати, не только она. В ту пору шеф КГБ Виктор Шаргаев также открыто заявлял моей коллеге Ирине Келексаевой: «Мы все равно его снимем с должности». Президент Леонид Тибилов, конечно, мог отстоять своего министра, но он его уступил. Теперь эта история как бы заходит на второй виток, и эта инициатива как упрек за ликвидированную армию. И это тоже все поняли. Отсюда и такая неуклюжая реакция спикера парламента Алана Тадаева. Дескать, все не так плохо. К нему накануне обратилась группа ребят, участников войн 90-х и 2000-х годов. Они выразили свою готовность встать на защиту республики. В 2015 году предлагались разные варианты, в том числе компромиссные, между желанием Москвы ликвидировать армию и стремлением Южных Осетин ее сохранить. Например, депутат Амиран Дьяконов предлагал, чтобы югоосетинские подразделения не расформировывались, а целиком переходили под командование 4-й военной базы. То есть в случае, если по каким-то причинам в будущем база уйдет, то эти подразделения, обученные и оснащенные, смогут остаться. Были предложения и более компромиссные, но с той же мотивацией. Например, формирование отдельных российских подразделений из Южных Осетин. Но тогда власти республики согласились на самый разрушительный для ее армии вариант. Общество это восприняло весьма болезненно. Многие вспомнили два случая из истории осетино-грузинского конфликта, когда советские, а затем и российские сдерживающие силы покидали ночью свои позиции и оставляли Схинвал без прикрытия. И уже после ликвидации армии многие в республике предлагали так называемые швейцарский вариант вооруженных сил, то есть по принципу все мужчины резервисты, они приписаны к определенным подразделениям, хранят дома амуницию и табельное оружие. Первый министр обороны Южной Осетии Олег Тезев считает, что швейцарский вариант армии в Южной Осетии пока невозможен.
То, что мы предлагали, швейцарский вариант, он хорош, но до него надо доползти, до этого швейцарского варианта, доразвиваться до уровня швейцарцев. Дело в том, что оружие, которое в доме хранится, обязательно должно быть регистрировано всем необходимым атрибутом. У нас такой возможности нету.
Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Адвокат учредителя ТБС банка Мамуки Хазарадзе Звиад Кардзадзе сегодня поделился результатами экспертизы письма, якобы направленным на имя его подзащитного бывшим министром МВД Георгием Гахария. На письме зафиксированы отпечатки пальцев десятков человек, утверждают представители защиты Хазарадзе. За развитием событий следил Иракли Арагвелидзе.
Ровно в полдень на встрече с неправительственными организациями адвокаты Мамуки Хазарадзе ознакомили присутствующих с новыми обстоятельствами, побудившими их выступить перед общественностью. Главная новость. Из Лондона получены первые результаты экспертизы письма, якобы полученного Мамукой Хазарадзе в марте текущего года. Как тогда утверждал банкир, перед вторым туром президентских выборов письмо было передано через посредников, а его автором являлся никто иной, как тогдашний министр МВД, а ныне глава Кабмина Георгий Гахария.
«Я получил письмо от Гахария. Это полный угроз, послание, где нам предлагают сдать кое-что, угрожая в противном случае создать репутационный ущерб на международной арене. Мы не поддались на эти угрозы и не собираемся уступать в будущем. Я заявил об этом в письме на моем допросе в прокуратуре. Ни судья, ни трое прокуроров никак на него не отреагировали. Даже не задали вопросов»,
утверждал Марти Мамука Хазарадзе. На сегодняшней пресс-конференции его адвокат Звиад Курдзадзе заявил, что подлинник письма досконально изучен зарубежными экспертами.
Мы представим этот диск с результатами экспертизы в прокуратуру. Там видно, что на письме зафиксированы десятки отпечатков пальцев. Теперь дело за следствием. Оно должно провести их идентификацию и задать вопросы лицам, отпечатки которых попали на письмо. Великобритания не располагает базой данных наших граждан, поэтому невозможно определить, чьи именно там отпечатки.
Заявил Курдзадзе. Также, по словам защиты, Мамукой Хазарадзе не раз были названы конкретные фамилии лиц, при которых было вскрыто письмо и зачитан его текст. Также назван посредник, передавший послание, однако представители прокуратуры никак не отреагировали на этот факт. Прокуратура обязана провести соответствующие действия в рамках объективного расследования так, чтобы ни один вопрос не оставался без ответа, заявил после пресс-конференции глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
Есть или нет отпечатки пальцев на этой бумаге – это одно, но для подтверждения или опровержения этого заявления прокуратура в рамках своих полномочий должна приступить к полноценному дознанию. Если следственное ведомство не предпримет соответствующих шагов, станет ясно, что оно не заинтересовано в объективном расследовании этого вопроса.
Позиция прокуратуры известна с марта. Они потребовали передачи оригинала документа и после получения отказа отказались возбуждать дело по существу. По всей видимости, сторона Мамуки Хазарадзе желает заручиться максимальным сочувствием и поддержкой общественности в преддверии судебной тяжбы вокруг дела об отмывании 11 миллионов долларов, считают эксперты. По словам юриста Ливана Лапишвили, действия Хазарадзе ставят власти перед непростым выбором – либо отказать в начале расследования, что предоставит дополнительный аргумент стороны защиты говорить о предвзятости следственных органов, либо столкнуться с неприятным фактом участия высоких должностных лиц в давлении на бизнес в канун президентских выборов 2018 года. В противном случае, по мнению эксперта, отказ в возбуждении дела нанесет властям серьезный имиджевый урон, что может иметь последствия за год до проведения парламентских выборов. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Цхинвали обустраивает новые блокпосты на административной границе, параллельно закрыв существующие пункты пропуска. Власти самопровозглашенной республики утверждают, все это лишь ответные меры на попытки Грузии изменить статус-кво. Тбилиси, в свою очередь, обвиняет Москву и Цхинвали в целенаправленной провокации. Владимир Унанянц с подробностями.
Москва и Цхинвали сознательно идут на провокацию. Служба государственной безопасности Грузии обвинила российских военных и власти самопровозглашенной республики в незаконном обустройстве блокпостов на территории, находящейся под контролем официального Тбилиси. По информации ведомства, в районе оккупированного села Цнелиси уже установлен блокпост и возводится еще один.
Это чрезвычайно опасные и деструктивные действия, которые наносят серьезный ущерб ситуации с безопасностью и создают дополнительные проблемы коренному населению по обе стороны линии оккупации.
Говорится в сообщении СГБ. При этом ведомстве отметили, что в связи с процессами в регионе задействована горячая линия. Курс дела поставлены представители миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии и сопредседатели женевских международных дискуссий. Проинформированные международные партнеры Тбилиси. На днях на линии оккупации побывали участники завершившейся накануне в Тбилиси международной конференции под названием «Now What? Что теперь?» – одной из главных тем, которая была продолжающаяся оккупация грузинских территорий со стороны России. Находясь у разделительной линии, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Уолкер пообещал, работа по привлечению внимания международного сообщества к проблеме оккупации будет продолжена.
Здесь целые села. Людям недоступно водоснабжение. Они разделены колючей проволокой. Целые семьи оказались разделены. Здесь тысячи людей, ставших вынужденными переселенцами из-за продолжающейся оккупации. Мы очень надеемся скоро увидеть конец этой оккупации, когда эти территории вернутся Грузии. Одна вещь, которую мы пытаемся сделать сегодня и над которой, я думаю, мы продолжим работать с грузинским правительством, это то, что мы попытаемся повысить уровень международного внимания к этой продолжающейся оккупации, потому что это влияет на жизнь людей.
Сегодня свою позицию по этому вопросу зафиксировала постпред программы развития ООН, UNDP, в Грузии. Грузии Луиза Уинтон, представитель Всемирной организации, осудила действия де-факто властей, в том числе решение Цхинвали закрыть пункты пропуска.
ООН в этих событиях в первую очередь, естественно, интересуют аспекты, связанные с правами человека. Как и прежде, мы всячески будем способствовать, чтобы были защищены права человека на передвижение и самовыражение.
В Юго-Осетинском КГБ, в свою очередь, заявили, работа пунктов пропуска временно приостановлена в связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков границы.
В связи с нагнетением официальным Тбилиси напряженности на ряде участков границы Грузии с Южной Осетией, вытекающим отсюда осложнением оперативной обстановки в приграничной зоне, в целях обеспечения безопасности населения Рио временно приостанавливается функционирование мест пересечения юго-осетино-грузинской государственной границы Раздахан и Синагур. Работу указанных мест пересечения госграницы планируется возобновить после нормализации обстановки.
Под нормализацией обстановки в Цхинвале подразумевают ликвидацию блокпоста грузинской полиции у села Чорчана. После отказа Тбилиси выполнить условия ультиматума, власти самопровозглашенной республики Южная Осетия выставили в районе собственные блокпосты. В частности, 5 сентября вооруженные формирования заняли одну из высот в районе села Цнелиси. Свои действия Цхинвале объясняет обеспечением безопасности местных жителей. При этом бывший высокопоставленный представитель американского госдепа Мэтью Брайза, хорошо знакомый с грузинскими реалиями, уверен, единственный шанс обеспечить безопасность жителей всей Грузии вступить в НАТО.
Россия продолжает ползучую аннексию территорий в Цхинвальском регионе. Если вы хотите быть нейтральным по отношению к России, вы рискуете получить еще большую напряженность, потерю еще больших территорий, еще большую трагедию для Грузии. Если вы на самом деле являетесь патриотом Грузии, то вы, конечно, должны хотеть, чтобы Грузия была полностью вовлечена в трансатлантическое сообщество.
В Тбилиси уверены, цель подобных действий Цхинвали и Москвы – подтолкнуть Тбилиси к началу так называемого процесса делимитации и демаркации. Но в грузинском МИДе подчеркнули тщетность подобных попыток. Внутренняя административная граница не нуждается ни в каком уточнении, заявили в грузинском внешнеполитическом ведомстве. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
После возобновления судебного процесса по делу гражданской активистки Тамары Меракишвили, истцы, четыре представителя партии «Единая Осетия», не явились сегодня в суд. Меракишвили говорит, что намерена начать вторую по счету голодовку, чтобы привлечь внимание сопредседателей женевских дискуссий, которые планируют посетить самопровозглашенную республику. Ирина Келихсаева следит за громким делом.
После выездного заседания в поселке Ленингор, куда для дачи показаний пришли не все свидетели стороны обвинения, сегодня в Цхинвале должно было пройти очередное слушание. Однако оставшиеся свидетели, за исключением одного, в суд так и не явились. Не пришли на заседание и истцы. Судья городского суда Инал Тибилов перенес слушание.
Если я второй процесс, как и будет на следующий, не явится, я уже по существу, когда даже прокурор будет заявлять ходатайство об отложении еще один раз, я уже по существу войду в обсуждение целесообразности этого действия.
13 сентября Меракишвили, которая уже третий год участвует в судебных процессах, собирается объявить голодовку. Вот что по этому поводу она сказала «Эхо Кавказа».
Единственное впечатление во всем этом я участвую и хорошо осознаю, что все это давление и ничего общего с правосудием не имеет. Вот второй раз придется мне приступить к высшему форму протеста, это голодовка. В прошлом году другая причина была, а сейчас единственное надежда на международное внимание, которое выражается с приездом сопредседателя женевских дискуссий. Я хочу, чтобы добиться с ним встречу и коротко объяснить про себя. Я думаю, что у них нет большой информации обо мне, просто, может, слышали, потому что знаю, что ни в одном раунде женевских дискуссий мой вопрос не был в повестке дня. И объяснить с фактами, почему я думаю, что это давление, они установление имело преступность места или нет.
По словам гражданской активистки, сопредседатели бывали два раза в Ленингоре, но она не предпринимала никаких попыток с ними встречаться, чтобы меня, как это часто бывает, не обвинили в желании создать шум, привлечь внимание, делать из себя жертву.
И я тихо, спокойно ходила на допросы, ходила на судебные разбирательства. И 5 раз Юго-Осетинский суд оправдал меня. 2 раза судья первой инстанции сказала, что я не вижу здесь признаки преступления и потребовала закрыть дело.
Как ты думаешь, почему опять все это?
возобновили? Потом только служить о том, что я устала, мне было плохо. Было плохо не просто, что устану. В моей ситуации люди еще больше вреда приносят себе, чем сейчас я нахожусь. И они хотят, чтобы я что-то плохое себе сделала себе, потому что уже второй раз прозвучал, что если один из сторон умрет, закроется дело. Это одна причина.
Поддержать Тамару Миракишвили пришел сегодня в зал суда и местный общественник Тимур Схурбати. В беседе с «Эхом Кавказа» он поделился, насколько я вник в суть этого дела, хотя я не юрист, но судя по поведению потерпевших судебных инстанций, состава преступлений я не вижу.
Это чей-то заказ. Человека просто мучают. Тем самым, вот я думаю, позорят нас, но однозначно показывают, что наша судебная система не то, что вот требует серьезных доработок. Я не вижу здесь независимого суда, и вот это, так сказать, печально.
Следующее судебное заседание по делу гражданской активистки Тамары Миракишвили назначено на 16 сентября. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.